Компания «Покер Москва» представляет.
Наверное, это было немножко странно, если я, живя так долго в Америке, не познакомился с покером, потому что, ну, известно, в Америке покер – это народная игра, и в него они играют, наверное, больше, чем у нас подкидного дурака. Вот, как они называют это? National pastime, то есть национальное хобби. Вот, и, соответственно, проводя достаточно времени с своими американскими друзьями, я сталкивался с игрой, как бы не принимал в ней участие, пока однажды, да, мне не пригласили там за стол, то есть мы там каким-то образом собрались там у одного парня дома и тоже что-то там заехали в магазин, там взяли спиртного какую-то, решили там посмотреть футбол или еще какой-то спорт. И у него были фишки дома, набор фишек. Ну, он говорит, давайте там поиграем, там, турнирчик сгоняем. Вот, я говорю, ну, давай. То есть, мне говорят, знаешь правила? Я говорю, ну, в принципе, комбинации знаю, там правила особо не знаю. Ну, показали быстро там. Вот, Техас, No Limit, такая игра. Так-так-так, там вот это твои карты карманы, вот это флоп, там, терн, ривер. Ну, и объяснили ставки, там, блайнд, все эти дела. Ну, что-то по $20 там, по-моему, скинулись, там, сыграли там за вечер несколько фризаутов. И так вот, в принципе, первый раз вот в такой дружеской игре, как бы на небольшие деньги, вот я сыграл. Ну, наверное, может быть, я где-то там занял второе место, получил свой buy-in назад там, в одном из таких турнирчиков. Ну, вряд ли я там что-то нажил в первый же день. Но потом пришел домой, заинтересовался, посмотрел в интернете, как бы я, ну, карточными играми достаточно интересовался плотно. И до этого в студенчестве я очень много играл в преферанс. И поэтому, ну, естественно, захотел.
Слушай, вот это, кстати, интересно. Я, ну, мне кажется, преферанс – это не самое распространенное времяпрепровождение вот студентов. Или вот в Беларуси это не так? В Беларуси, ну, потому что вот московские студенты, мне кажется, они не играют в преферанс.
Ну, я не знаю, наверное, как-то молодежь сейчас реже играет. То есть, в принципе, тоже каждый по-своему приходит в это. У меня история с этим достаточно тоже любопытно связана. И как, скажем так, я пришел в преферанс, то есть у меня дедушка и играл, ну, нельзя сказать, что профессионально, но играл достаточно хорошо. Ну, тогда это не очень поощрялось, карточные игры. То есть были, ну, то, что в опале, ну, люди старались не афишировать, что они играли на деньги, там, сам знаешь, но вот когда-то, где-то во время визитов там, на юга, где-то он что-то там, наверное, принимал участие в каких-то играх, играл, потому что, ну, уже рассказывал мне там мама и бабушка. Вот, и от него осталось мне, вот, сохранилось наследство на память, листик с правилами преферанса и с набором преферансных пословиц, ну, то есть серии там, типа, карта не лошадь, которую повезет, там, или я не знаю, ну, очень много там. Не знаю, с чего сходить, ходи с бубей. Ну, то есть там было так, штук 40 этих афоризмов в преферансах написано тоже. Ну, такой, как памятка начинающему игроку.
Ага.
Вот. И я ее изучил там, даже куда-то купил книгу, единственную, которую нашел на книжной ярмарке, потому что, ну, мне было интересно, вот такая игра, как, вроде не азартная, но интеллектуальная игра, но вот как бы из моих знакомых никто играть не умел, а вот одному ж, один не будешь играть, еще вдвоем уж с болваном скатать, а хотя бы нужно еще два человека. Вот. И тут как бы выяснилось, что вот один там мой знакомый умел играть, и мы как-то с ним именно вот вдвоем с болваном что-то поиграли там пару недель. Это еще до, это, наверное, старший класс еще в школе был. Вот. Ну и какие-то элементарные там вещи я усвоил там для себя. А потом я был, учился на первом курсе, и я сидел на лекции, и обратил внимание на двух ребят, которые сидят ну, я сидел на галерке там, на последней партии. Вот, не знаю, может, слушал лекцию, может, занимался своими делами. И в параллельном ряду сидело два парня. Вот, и они раскидывали картишками между собой. Я смотрю такой, ну, там, одну лекцию они там сидят, играют. Потом пришли в следующую аудиторию, я опять там сел на галерку. Они опять рядом сидят, играют. Ну, это только первый курс, что никто никого не знал, там, первую неделю. Ну, я подхожу, говорю, ребята, а что вы там играете? Они говорят, а мы пульку пишем. Вот. А я говорю, а что вдвоем? А, ну, как говорю, вам третий не нужен? Типа, они говорят, а что ты умеешь играть? Я говорю, ну, не знаю, как я умею играть, но правила знаю, по крайней мере. Они обрадовались жутко, потому что, говорят, а мы у всех спрашивали, никто не умеет. Ну, давай будешь третьим. Они оказались одногруппниками. Вот. И меня в скором времени тоже там волей судеб, там, в течение обстоятельств, там тоже долгая история забавная. Но это, наверное, для следующего эфира уже, да. Меня перевели в их группу. Вот, и мы вот стали в одной группе учиться. И вот, скажем так, достаточно много времени проводили там и вместо лекции, ну, иногда там, часто после лекции оставались. Где-то в свободных аудиториях просто там учились первую смену и там не шли домой, а вторую смену садились в какую-то свободную аудиторию и писали пулю там когда, как там, да, там 21, иногда там до 101, там 8 часов выходили там с опухшими головами, как бы. Но достаточно много мы играли, и тоже у нас, как бы, мы виз там немножко не оценивали, потому что понятно, что цель была просто научиться играть. Я думаю, что где-то в курсе на втором, на третьем я наиграл очень сносно. Ну, то есть, как бы, в принципе, достаточно чисто. Потом был большой перерыв, как бы, когда я уже не играл, потом вот уехал в Штаты. Вот, и, просто, наверное, так совпало. Потому что сейчас я вижу, да, что, в принципе, молодежь не играет даже в Москве, вот в этих клубах, где есть, скажем так, возможность поиграть в преферанс. Угу. Я видел, в основном, люди такого возраста уже.
Ну, да.
Достаточно среднего или там уже возраста наших родителей. Вот. И даже на сайте у нас видел пару комментариев, когда там кто-то употреблял преферансную терминологию, и некоторые пользователи просто терялись там, скажем так, показывали свое, ну, незнание игры. Ну да, наверное, это уже old school, что называется, старая школа. Сейчас не модно, сейчас уже модно другую игру играть. Которая, собственно говоря, мы сейчас, да, пытаемся говорить. Да. Так на чем мы там остановились? А, на покере. Да, вот так вот я с американцами поигравший, пришел домой, залез в интернет, почитал правила еще раз, узнал о разновидностях игры. Там, ну и тут же буквально через несколько дней, опять же, в этой же компании мы там играли, и, наверное, уже тогда я что-то выиграл там какой-то один турнир там, понял, что вот, это интересно, плюс еще какие-то деньги можно этим зарабатывать. И тут же мне вот один мой друг говорит, если ты хочешь, как бы, если тебе интересно, вот я играю в интернете, можешь сам поиграть в интернете, там, говорит, можешь играть, там всегда есть выбор игры, там разные ставки, разные игры. Ну, я пришел домой, тоже забил там в поисковик, типа онлайн покер-рум, что-то такое там. И почему-то, может быть, мне первым его выдали сайт, может быть, я первым кликнул, я попал на Pacific Poker, такой сайт. Там у них казино, по-моему, букмекерская контора и покер-рум в одном. То есть, крупный сайт. И тут же там депозитировал какие-то деньги, там, не помню, долларов 300, наверное. С кредитки, то есть там очень просто все это буквально за минуту. Вот. И пошел играть в Техас. А почему-то, вот я как сейчас помню, там не было безлимитного Техаса, там был только лимитирован лимит так сходу. И я тогда еще не знал большой разницы, ну, думаю, сяду в лимит играть, какая разница. Комбинации одни и те же, вот, стал играть в лимит. Вот. Тут что там выиграл сразу, там люди играли достаточно слабо, достаточно лузово. Но как бы очень часто шли до ривера, вот, и, скажем так, поймав сильную комбинацию с лопа, можно было там утроиться, учетвериться в некоторых банках. Ну, скажем, поиграл я там, не помню, там неделю, наверное, что-то. Вот, и потом наступил на граблик, на который наступают, наверное, все начинающие игроки. То есть после первого там выигрыша я пошел там, на 3 лимита выше, думаю, что я тут буду сидеть там, играть там по ставкам 50 центов в доллар, сел там, по ставкам, там, я не помню, уже 3-6, там, что-то ага. такое. Ну и тут же там закатал свои там все деньги, которые депозитировал, плюс там то, что я выиграл. Буквально следующие пару дней. Вот. Ну, я как-то особо не расстроился, потому что у меня же работа была какая-то, я там, по большому счету, это было как, ну, новое хобби какое-то. Вот. И, опять же, я вот с американскими друзьями пообщался, они говорят, а что ты на Pacific пошел там, вот, на самом деле, играешь в лимит какой-то? Иди на другой сайт, где там есть No Limit, там вот, то же самое, вот, что мы играем. Ну, я пошел, вот, второй раз закинул, я вот второй раз забил там в поиске. Мне почему-то тоже Paradise Poker понравился. Название, у них такой софт там был, такая софтина очень, такая музыка там была. Мне она до сих пор, я сейчас заставку вспоминаю, это такая очень слащавая, такая приятная музыка. Вот. И, ну, опять тоже что-то кинул каких-то денег. Вот, и пошел играть там что-то тоже, наверное, Техас, No Limit, NL 100, по-моему, не помню, длинный, короткий, наверное, полный столы. Вот. Ну, первые там ощущения, конечно, там было там немножко так некомфортно, то есть как бы я там играл гипер тайтово, то есть там туз-король там в поздней позиции боялся рейз дать. Вот. Хотя тогда игра такая была, что, в принципе, ну, кто начинал играть... 3-4 года назад, наверное, знает, что тогда люди играли, ну, совсем другой покер, то есть, как вот в интернете люди играли, ну, примерно так, как сейчас вот играют вживую в клубах в Москве, то есть, там 6 человек заходит лимпом в банк, все смотрят флоп, ну, и там начинается какой-то экшен. То есть, как бы люди заходили до флопа, там, просто колом, там, с тузами, с королями, то есть, не разыгрывали их рейзом. И на самом деле это постоянно были мультипоты, мультивей как-то.
Мультивей-пот.
Да, поты на флопе. Uh-huh. И, скажем так, было луз-пассив, то есть люди играли. То есть, uh-huh. И поэтому как бы это не удивительно, поэтому в принципе как бы до всего приходилось доходить своими мозгами. Как бы, то есть, ну, я почему-то уже тогда какие-то у меня появились, скажем так, соображение, что с хорошей рукой лучше выставить какие-то деньги в банк еще до флопа. Вот, в принципе, как бы я так интуитивно уже начал как бы так, ну, более-менее играть немножко по-другому от того, как основная масса игроков играла, но все равно это все было так вслепую, знаешь, ходил, тыкался, как бы стыкался. Но поскольку люди играли откровенно слабо, то есть, ну, очень слабо, то есть можно было сидеть, ждать, там, опять же, какой-то монстр там, на флопе, там, сет там, или две пары, uh-huh. и выставлять там чуть ли не весь стек, и обязательно находился тот, кто будет платить. Всегда находился человек, uh-huh. который будет платить. Uh-huh. И поэтому, в принципе, как бы, поначалу я даже удивился, почему так легко, как бы. Uh-huh. Вот, на самом деле, что-то сложно такого. Собрал монстра, и все, и выставляйся. Ну, да, и, может быть, это потом впоследствии со мной сыграло какую-то злую шутку, потому что, ну, я тут же сразу перешел там на лимит выше, куда там я стал играть там NL200. Вот, там, в принципе, ничего не, игра ничем не отличалась, в принципе, играли так же сам. Вот, и, в принципе, достаточно быстро наколотил какой-то приличный банкролл я там за пару месяцев. Вот, хотя играл немного, то есть у меня была какая-то работа, что-то такси я по ночам, помню, на такси катался, приезжал ночью. Там, с утра, ну, утром спал, днем просыпался, uh-huh. занимался своими делами. Вот, ну и так садился, там, час, два, три там, поиграю, там, uh-huh. ну, потом опять там, куда-то там, или таксовал, или еще что-то делал. То есть, в принципе, как бы я не уделял это очень много времени.
Так.
Вот. Ну и, наверное, как бы я, ну, наиграл какую-то дистанцию, потому что, наверное, полгода вот, я играл. И у меня не было мысли там бросить работу или еще uh-huh, что-то. Но uh-huh. в конце года, это был год 2006 год, где-то, наверное, апрель 2006, когда я, в принципе, решил заняться покером более серьезно и посвятить им больше времени. Uh-huh. И, скажем так, начал очень много играть в интернете, то есть очень много, там, по 8, по 10 часов в день.
Ты уже не работал, да?
Да, и вот тогда я уже как бы вот, как раз преддверии лета, то есть я еще тогда был в Ocean City, то есть вот на курорте, как бы там, ну, были возможности, опять же, вот, какие-то сезонные работы, там, заработать хорошие деньги. Uh-huh. И я решил, что я, наверное, как бы именно сосредоточусь на покере, как бы, и кроме покера ничем летом не буду заниматься. Uh-huh. Вот, и тогда начал играть в онлайне, ну, да, ну, было там пару тоже таких рутинных вещей, то есть там, например, турнир был на $30 с рыбами на Paradise, каждый вечер он шел, там 8 часов начинался по восточно-американскому времени. Вот, я вот играл его каждый день.
Так.
Не знаю, то есть как бы понятия не имел никогда, как играть турниры, но поле было достаточно слабое, люди там в первый час там умудрялись делать иногда по 10, по 15 рыбаев, там какие-то сумасшедшие собирались призовые фонды, ну, относительно того, сколько человек участвовал. Вот. И я очень много доезжал. То есть я на финальный стол там попадал, наверное, как каждый там четвертый или пятый турнир. И ни разу его не выиграл. То есть, как бы вот сейчас я не так давно, ради интереса, есть такие общедоступные базы данных в интернете. Вот, я пробил там свой ник по этой базе, вот именно историю.
Так.
Скажем, еще 6-й год. Угу. Вот, я посмотрел, у меня там было там, какие-то, там 12 четвертых мест, там, какие-то там 3 вторых. То есть, ну, так вот, четвертое вообще почему-то у меня было излюбленное место.
Угу.
Вот, ну, скажем, я стабильно плюсовал, но почему-то его ни разу не выиграл этот турнир. Вот, ну, как бы, и играл вот кэш, а турнир этот и кэш, как бы, ну, и, в принципе, за лето сколотил какой-то достаточный банкролл, к концу лета я уже так подумал, о, типа, покер это круто, надо этим заняться.
Так.
Вот, и сказал об этом своей девушке, вот, и говорю, вот я думаю, что я буду покером заниматься. Вот как бы результат есть, то есть дистанция есть, я вот уже там, как бы, первые полгода, когда я играл, я как бы, ну, так как играл мало, это было, в принципе, незаметно, ну, и как бы мои там люди, там, друзья, знакомые, mm-hmm. там, ну, особо даже не догадывались, как бы, что, наверное, что я играю там, uh-huh. в покер, какие-то деньги там разыграю. А вот так как я уже потом 3-4 месяца играл очень плотно, то уже пришлось людям сказать, что я вот, как бы, да, вот играю в покер. Ну, так как-то все по-разному к этому отнеслись, там, ну, кто-то нормально, кто-то там так с ухмылкой, там, дескать, ну, всем что, как крыша поехала.
Uh-huh.
Вот, с того, чтобы работать, там, в карты играть. Ну, как бы, мне это было на самом деле все равно. Вот. Но именно вот в конце лета 2006-го я уже, как бы, задался, ну, для себя решил, что я, наверное, вот этим буду заниматься. И тут нате бабка и здравствуй, это Юрий в день, как назло, там, буквально сентябрь 2006-го принимается закон, который усложняет процедуру депозитов на покерные сайты для американских игроков, потому что, ну, банковские институты там принуждают, чуть ли там не отказывают там всем повально. Все знают, наверное, этот громкий об этом законе. И получается так, что сайт, вот два сайта, где я играл, там Pacific и Paradise, они просто мне присылают там уведомление, что там в течение месяца снимите свои деньги, как бы мы не будем работать с американскими игроками. Электронные кошельки там я уже к тому времени использовал, там Neteller и паспорт, то же mm-hmm. самое мне присылают там уведомление, снимайте свои деньги. И тут получается такое у меня, ну, небольшое замешательство, потому что я уже вот вроде для себя решил и уже всем объявил, что я, как бы, буду заниматься покером. И тут мне открытым текстом пишут, что все, покера не будет, кино не будет.
Ну да.
Вот. И я на самом деле немножко, как бы, был в таком, там, несколько недель, там, этот вопрос так очень мучительно решался. То есть, там другие сайты, там, типа Stars, там Full Tilt, они тоже, естественно, все отреагировали сразу, как бы, тем, что разослали эти письма американским игрокам,
uh-huh.
в том числе там и Party Poker, ну, все крупные. Но потом, как известно, многие поменяли свою позицию, как-то, скажем, обошли вот этот закон и остались на американском рынке. Но изначально ситуация была очень неопределенная. Вот. И, как бы, это время еще совпало с моим переездом в Нью-Йорк. Как бы, моя девушка пошла учиться в университет в Нью-Йорке. И мы переехали в ноябре месяце в Нью-Йорк. И вот все, получается, сентябрь, октябрь, ноябрь я практически не играл, потому что, ну, я ждал, чем все это закончится. Вот. И где-то уже, наверное, до Нового года, наверное, я уже не играл. Вот. А седьмой год начался с того, что стало ясно, что Старзы и Full Tilt остаются, что можно у них играть. И я, ни одна из моих кредиток не работала для депозитов. То есть у меня там несколько кредитных карточек было, и я не мог никаким образом депозитировать деньги. И в сложившейся ситуации я стал судорожно искать там в интернете возможности, опять же, депозитировать деньги на Poker Insight, нашел какой-то электронный кошелек, которые просто занимались грабительством, по большому счету, потому что, я помню, они брали с каждого депозита 5% фиксированную сумму, то есть $5 с каждых 100, то есть там первый мой депозит, там, по-моему, я там депозитировал $1000 на Poker Stars и заплатил за это $50. Ну, в таких условиях приходилось начинать тогда работать, потому что, опять же, других возможностей для американцев не было. Потом они появились, там сейчас, наверное, есть их больше, но вот именно вот это январь был 2007-го, ничего не работало для американских игроков, и было очень сложно депозитировать деньги, выводить тоже, то есть чтобы вывести, надо было заплатить уже не 5%, по-моему, 3%, но вот это тоже не легче, то есть там регулярно выводить деньги. Ну и как-то так, да, то есть как-то так вот. На Старзы пошел, на Full Tilt. Но чем я там столкнулся, я вот пришел как бы на Старзы, на Full Tilt и начал играть. Какой-то кэш там недорогой. И обратил внимание, что многие люди играли там, ну, кучу столов. Там, заметил там на Full Tilt, там кто-то играл там 12 столов. Я просто там офигел. Как можно еще играть 12 столов?
Так.
Я там в свое время, то есть мои сайты не позволяли играть там больше, по-моему, 2 или 3 столов. И тут 12 столов человек играет. Ну и у меня какие-то сразу подозрения, может, это робот там играет. Знаешь, я там пошел на форум на какой-то и там стал задавать вопросы.
Так.
А вот я играл на Full Tilt, и со мной сидел человек, и он играл 12 столов. А может ли такое быть? И люди, да, типа, и вот тогда я узнал вообще, что есть такой мультитейблинг. То, что на самом деле есть люди, которые там могут играть одновременно очень много столов и, в принципе, показывать какой-то результат. Но мне это как-то не очень понравилось тогда. Я почему-то все равно с какой-то долей скептицизма к этому отнесся. Я решил пойти вот на маленький сайт, где, может быть, ну, нет таких вот регуляров.
А ты играл на одном, да?
Нет, ну, я, может, играл там 4 стола там, кэш. Ну, как бы... или там 4 стола кэша, турнир, но, скажем, почему-то тогда мне казалось, что 12 это уже, ну, очень много. Хотя я даже не пробовал, но вот как-то так, или там 12 коротких столов, может, человек играл. Ну, в принципе, часто я понимаю, что как бы это, в принципе, нормально, ничего в этом, естественно, нет, но тогда, когда первый с этим столкнулся, это было как-то так непривычно. Вот. И я пошел на Абсолют Покер. Вот. Абсолют тоже принимал американцев. С ними даже деньги вводить им было проще, потому что там у них какая-то хитрая система была, то есть можно было использовать свою кредитку и потом, скажем так, когда приходила уже распечатка расходов в конце месяца, то я там депозитировал деньги на Абсолют Покер, потом мне приходилось, что там $1000 я заплатил в каком-то цветочном магазине, а там 2000 в каком-то обувном магазине, ну то есть как-то хитро так они работали, то есть через какие-то подставные конторы, вот, они проводили все эти деньги, то есть было достаточно забавно. Ну Абсолют там, в принципе, как бы нечего рассказывать особо, ну там две истории, наверное, интересные. Первое это то, что я только когда пришел, и у них висело объявление о том, что вот у них в ближайшее время будет такая вот акция, как Bad Beat Jackpot. Вот. И потом она стала уже регулярной, но до этого вот у них не было. И вот, по примеру, Party Poker они ввели эту акцию, то есть выплачивали деньги человеку, который там проиграл с какой-то там очень сильной рукой, там, по-моему, от каре восьмерки старше. Вот. И естественно, то есть, случается достаточно редко, и деньги в том джекпоте собираются достаточно большие. То есть, там, так получилось просто, что самый первый Bad Beat Jackpot, который выпал на Абсолют Покер, он выпал на тот стол, где я играл. Я играл там Техас, по-моему, NL100, вот, и Корея девяток проиграла Стрит Флэшу. И там наш шесть человек, там надо не просто быть за столом, а как бы участвовать в раздаче, по-моему, и нас или то ли 6, то ли 4 человека, наверное, 6 человек участвовало в этой раздаче, ну, то есть мы там до флопа поставили деньги в банк, и там разделили какие-то там 40 тысяч между собой. Нет, подожди, там 100 тысяч разделили, просто там 40 тысяч, наверное, победителю, 20 тысяч, ну, 40 тысяч проигравшему, 20 тому, кто выиграл этот банк, но остальные, то есть там ну, нормальная сумма была, как-то, просто было забавно так, вот, то, что именно первый подбит джекпот, вот. Потом у них там, ну, сейчас, наверное, и даже не знаю, там сегодня играю, сохранился ли этот джекпот или нет, но вот так вот, первый единственный раз вообще, когда такая ерунда за моим столом случилась. А вот, а второй раз, а вторая интересная история, это тоже я играл на абсолюте, и что-то тоже у меня была такая рутина, я играл по воскресеньям, их нерегулярный турнир, у них был регулярный турнир по Техасу за $500. Вот. И там ну, достаточно слабое поле было, и в принципе, ну, мне, наверное, даже турнир был по банкролу тогда, и я мог бы платить эти деньги напрямую, но там были настолько легкие сателлиты, причем они были как бы за какие-то бонусовые очки, что я просто за 3 часа до турнира выиграл сателлит за бонусовые очки, а потом играл турнир. Вот. Ну и там тоже были неплохие доезды, как бы, но не суть важна. Важно в том, что поиграв на фултилте пару месяцев, я оттуда ушел, тоже, ну, не помню почему, там, как-то неважно. А потом мне приходит письмо. Он не фултил, на абсолюте. Приходит письмо, смотрю, абсолют покер, что-то там такое. Вот. И читаю, и оказывается, пишут они такую штуку, что вот, извиняются, говорят, что у нас произошел вопиющий скандал.
Так.
Мы вычислили факт мошенничества, но мы вас заверяем, что это был единственный факт, что больше такого не повторится, и до этого такого никогда не было. И там ситуация, ситуация в том, что некий игрок там, под ником Pot Ripper играл под административным, с административного счета, как потом выяснилось. Он имел возможность видеть все карманные карты соперников, имел, естественно, огромный перевес и выиграл вот этот регулярный турнир за $500. Вот. И так получилось, как бы, что я вот тоже играл в этом турнире, но не попал даже в призы. Они... сайт Absolute Poker, написали мне это письмо и перечислили мне $1000 на счет. Говорят, в качестве вот компенсации. Вот я не знаю, что получили люди, которые попали в призы, может, там все получили по $1000, может, там какие-то другие были выплаты, но мне вернули, грубо говоря, мой боин, ну и удвоенный боин. Ну, это было очень приятно, хотя, конечно, ну, я думаю, что сайт очень сильно, скажем так, упал в популярность. Потом такой же скандал был на Ultimate Bet, что неудивительно, потому что у сайтов там одна платформа, но там одна группа разработчиков писала платформу для этого сайта, программу для платформы, и, как казалось, они оставили там какие-то возможности для хакеров, то есть для себя там впоследствии влезть вот, в программу и введя там определенный там скрипт, наверное, можно было вот получить такое преимущество. На Ultimate Bet они играли в кэш, там группа ребят молодых, и тоже там несколько миллионов долларов успели вывести, которые по самым высоким ставкам они играли в кэш, несколько миллионов долларов успели вывести нажитых обманным путем. То есть скандал вот на абсолюте косвенным образом коснулся где-то меня, то есть, ну, по крайней мере, я думаю, что если я пострадал, то меньше всех. Хотя я сейчас уже и не знаю, может быть, этот игрок и меня выбил из турнира. Вот, или за моими столами был. Но сейчас уже не важно, я даже сейчас не хочу. Как бы, мне это не интересно, но это было.
Так.
Вот. Ну да, ну так вот, наверное, так вот год, в принципе, там и прошел. А лето, как я уже рассказывал, летом я уже определился, что я уже уезжаю домой. Вот я осенью начал сборы. Вот. Отъезд давался тоже достаточно сложно. То есть, когда эмоционально, морально, как бы я уже на самом деле очень много меня связывало там и с Штатами, и именно как бы, больше с людьми, то есть как бы, близкие люди какие-то, которые меня окружали. То есть это было достаточно сложно все это оставить, как бы уехать, потому что была как-то неопределенность. Ну и в принципе такой был период, скажем, достаточно непростой. Когда какая-то была там такая общая может быть, депрессия, но как-то такое состояние, ну, явно неэффективное игровое состояние, то есть, и, скажем, результаты были соответствующие, то есть у меня был даунстрик, очень жесткий, причем, осенью, и, ну, когда такое случается, то есть оно как бы уже по полной случается, то есть, в принципе, то есть я играл там, скажем, стикэш, что я не мог выиграть там сравнение там 90 на 10, там, скажем, 8 из 10 там, или 9 из 10. Если играл турниры, то как бы с двумя тузами, там, all in the flop, я всегда проигрывал. То есть настал момент, там, такой, ну, просто это как сейчас помню, когда уже я настолько издергался этими переездами, то есть ну, продолжалось там несколько месяцев, что я играл какой-то турнир, и уже был там глубоко в призах, и там у меня там второй стек на столе, там, и чип-лидер дает рейз, и у меня два туза. Я там его переставляю, и он идет в all-in. И я думаю, ну все, пиздец. Ну, то есть, реально, вот, думаю, сейчас надо в пас просто уйти, как бы. Вот, и будет это правильным решением. Ну, естественно, жму кол, естественно, там, две девятки, по-моему, там. Выходит девятка, вот, ну, я вылетаю, там, одиннадцатым или десятым, там, в самом финальном столе. Вот, я уже знал, как бы, что, и, ну, и уже потом, когда ты знаешь, что это уже будет, ты уже ничего не можешь сделать. И я причем, да, на full tilt я, по-моему, залил вообще весь свой банкролл. Вот, на стразах тоже там какая-то была ситуация там немножко не веселая, но как-то было пару светлых моментов, то есть там тоже где-то доехал в турнире там, в одном, во втором там, вот. А, и по-моему, что мне тогда параллельно стал играть на абсолюте, опять снова, и вот опять эти турниры, как бы они продолжали свои турниры проводить, у меня было там какое-то второе или третье место, там какой-то хороший доезд, так. В принципе, как я компенсировал частично свои пробоины, потери вот эти, но обвал все равно был, провал был достаточно ощутимый, то есть вот впервые пришлось, что называется, на своей шкуре вот почувствовать такой серьезный даунстрик, то есть там никогда там ты проиграл, там, знаешь, там 5 или 10 боинов, а когда ты проиграл там какой-то там банкролл там на одном сайте, на втором, ну, у меня еще какие-то были сбережения, но как бы было достаточно тяжело, но потом как бы немножко выровнял ситуацию, но вот урок какой-то из этого, наверное, извлек, ну и плюс, как бы, опыт какой-то, что немаловажно, тоже, наверное, появился. Вот. Ну, в принципе, все, наверное, покер в Америке. Ну, еще плюс живые игры, как бы, да, я не знаю, как бы, интересно. Я ж, на Восточном побережье, как бы, есть возможность играть в живые игры, потому что там есть Atlantic City. И вот я когда жил в Мэриленде, это тоже 2 часа езды на машине. Когда жил в Нью-Йорке, тоже 2 часа езды на машине. То есть это как раз посредине получается. Uh-huh. Вот. И, скажем так, уже когда я играл в интернете, я вот ездил туда. Первые поездки были с, опять же, с моими американскими друзьями. Мы приезжали, играли там Техас, по-моему, 1-2. Вот. Потом я ездил уже сам и там еще с кем-то, ну так, больше цель поездки была просто отдохнуть, скажем, и получить, что называется, оплаченный отдых, то есть как бы приезжали, там ужинали там в ресторане, шли играть, а то, что заработали на следующий день, там успешно там тоже проедалось, пропивалось, там гуляли там по океану, там ходили на какое-то шоу, там на концерт, то есть там очень много этих казино, ну, в принципе, как в Лас-Вегасе, только ну, не в таких объемах, конечно, масштабах, нет там уже такого пафоса, но mm-hmm. достаточно все равно интересно, то есть там и Тадж-Махал, и Тропикана, и Цезарь, и другие казино, ну, и там есть что посмотреть mm-hmm. в Атлантик-Сити. Вот. А играл в основном Баргате, то есть Баргате это достаточно новое казино, то есть оно было открыто, по-моему, в 2005 или 2006 году, то есть там самый большой покер-рум на Восточном побережье. Наверное, больше только в Foxwood казино, а Foxwood это в Коннектикуте. Mm-hmm. Вот. И игра там есть всегда, то есть, вот, то есть прийти в воскресенье, например, там 50-60 столов, только по средним ставкам, то есть 1-2-2-5 Техас, все mm-hmm. заняты, то есть полные столы, вот, сидят люди играют. Ну плюс еще есть отдельно комнаты, то есть открытые комнаты, не VIP-комнаты, можно типа, сесть, поиграть, посмотреть, где люди играют как бы, дорогую игру. О, ну, в Баргате как бы, у меня была карточка клубная, и очень хорошая система компов, у них есть комп, это как complimentary point, то есть ты приезжаешь, наигрываешь какое-то определенное количество часов в месяц, и по этому наигрышу они тебе дают какой-то бонус. Ну, обычно вот, мне давали дешевую комнату, с них комнаты там стоили что-то от $300 за ночь.
Так.
Вот, а
$300?
Да, ну, новая гостиница, да, достаточно дорогая гостиница, uh-huh. То есть в сезон эти цены, конечно, лезли вверх, но вот не в сезон, зимой, например, комната стоила там $300. Ну, в принципе, там они не пустовали, потому что там постоянно проходили концерты, какие-то презентации, конференции. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Гостиница очень часто была выкуплена. И, скажем так, вот комната, которая регулярная цена, которая там $300, она вот мне там ходилась там $39 с налогом, ну, с 50, грубо говоря. Uh-huh. То есть, ну, достаточно хорошее предложение. Вот, то есть я там вот ездил достаточно столько, чтобы как бы держать вот эти свои компы на том уровне, чтобы можно было приехать и вот получить дешевую комнату.
Ну,
то
да.
есть ни больше, ни меньше. Чаще туда как бы я не ездил, ну реже тоже старался, как бы, чтобы не потерять, скажем так, этот свой бонусный статус. Вот. Ну, в Нью-Йорке уже в самом как бы я не играл, потому что казино в Нью-Йорке запрещены. Я слышал, что есть закрытые клубы, вот как, наверное, сейчас будет в Москве, вот, что, в принципе, тоже достаточно презентабельные, фешенебельные клубы, то есть для обеспеченных людей, но вход туда строго по приглашению. Вот, с улицы там может показаться, что там просто какой-то подвал там, или какая-то там, стальная дверь, там, а там внутри как бы, люди играют в том числе в покер, ну, может быть, в рулетку, в автомат, казино там без подпольное. Вот. Но в такие игры как бы я не попадал, не пытался, естественно, то есть мне они были как бы не по статусу, и мне не было необходимости. Вот. Но,
в смысле, не по статусу?
Ну, в плане того, что я не думаю, что человек с улицы там может там зайти, то есть там, наверное, какие-то там все-таки бизнесмены там играли, или там политики, ну, достаточно люди с очень высоким достатком, доктора, адвокаты, ну, то есть, я думаю, что если там люди разыгрывали очень большие суммы, то есть, поэтому, скажем так, ну, и да, и плюс, у меня не было разрешения на работу, и моя виза истекла 5 лет назад, а у меня даже паспорт истек, вот у меня даже паспорт белорусский был недействительный. Мне, чтобы въехать вообще в страну, уже домой, чтобы ехать, я получал так называемое разрешение на въезд. То есть я ходил в консульство Беларуси и там падал ноги, говорил, ну, хочу домой. Да. Вот. Они мне говорят, ну хорошо, вот тебе бумага. И там, в принципе, мои паспортные данные были. То есть они не послали запрос ну, вот, куда-то сюда. Уже, по-моему, Беларусь. Вот, и такая промокашка розовая, там была моя фотка, фамилия, имя, отчество, какие-то там, даты, ну, да, и печать, консульство. И вот с этой промокашкой как бы я и прилетел домой. Еще прилет был тем, скажем так, ознаменован, то, что я летел через Киев, рейс был JFK, Киев, там Бориспольский аэропорт, ну и уже Минск.
Так.
И при посадке в Нью-Йорке на борт два лица, скажем так, украинской национальности что-то не поделили. Вот. Ну и завязалась маленькая драка, но один другому там дал хорошо так по лицу, размашисто, уверенно. Ну и, ну, естественно, как бы это в Америке вообще-то не приветствуется. Ну и плюс самолет все-таки, это понятно, что там тех средств там, повышенной опасности. Там, скажем так, вызвали полицию.
Так.
Пришли менты американские, начали выяснять. Ну, как бы, поняли, что один из них был неправ, тот, который бил. Ну, и стали снимать с рейса. Снимали его с рейса часа полтора, наверное. То есть, пока его багаж, наверное, там достали. Там, все, ну, надели наручники, увели просто. Вот. И мы улетели с опозданием на полтора часа. В воздухе пилот нагнал час. Я тоже очень смеялся, вот, когда мне пилот сказал, что мы постараемся нагнать. Вот, и я так подумал, что, знаешь, в том случае не надо нагонять. Когда прилетим, тогда прилетим. Но он нагнал. Вот. Нагнал, потому что там мы вылетели с опозданием на полтора часа, приземлились с опозданием на полчаса.
Угу.
Но все равно мой следующий рейс на Минск, он уже стоял самолет под парами, уже там с включенными двигателями, вот, и уже ждали меня, еще там кого-то там, одного или двух человек, то есть, кого была пересадка. Нам говорят, вот все, ваш самолет уже есть, быстро бегите, угу, садитесь. Вот. А я говорю, а вещи? Я говорю, да вещи следующим рейсом прилетят, все, давай, давай. И мы бежим по этой полосе, там, куда-то в какой-то автобус, там, такой там, график, или я уже не помню, что. Подводится к этому самолету, там,
это.
Мы сели, прилетели, я такой прилетаю, сумка-то через плечо.
Ага.
Вот. Спрашиваю, где мой, ну, теперь, следующий рейс. Там, все, выясняю, следующий рейс только на следующий день.
Так.
То есть следующий рейс из Киева на Минск будет только на следующий день. И я, ну что, я выхожу к встречающему, то есть человек, который прилетел из Америки, 6 лет там прожил, через плечо у меня такая маленькая сумочка, пустыми руками, а все же там тянут тюки, чемоданы, там, ну кто там уже летел, вот все там какие-то летели тоже там торгаши там или что, ну потому что все какие-то были навьючены, как шаки, вот и я такой налегке такой выхожу, говорю, здрасте, говорю, я прилетел. Говорит, а где твои вещи? Я говорю, у меня все, говорю, что, все свое ношу с собой. Зачем мне обременять даже душу поэта какими-то там? Вот. Ну, короче, посмеялись, но я говорю, ну, вещи на самом деле завтра прилетят. Вот. Ну, и так вот, на самом деле, все мои, даже там, я извиняюсь, ну, там не было там белья чисто, чтобы переодеться, потому что с дома это уже сколько лет прошло. Вот. Я уже там на следующий день поехали там, вот, все там нормально, про таможенники что-то доколупывались там. Вот, я кий бильярдный вез, а они его рентгеном просветили и не могли поверить, что такие, все, думали, что там что-то холодное оружие или еще что-то. Просили меня, а почему я чемодан там запаковал, там заклеил все.
Ага.
Они говорят, вот давай открывай. Я говорю, нихера не буду открывать.
Угу.
Кий и все. Ну он просто раскладной,
ага,
двухколенный.
Ага.
Вот. Вот. И что-то еще там доколупались. Ну, дал им денег, короче. Вот. Они успокоились. Вот. И все. Вот так вот я прилетел.
Да, да. Теперь расскажи, собственно, как ты оказался в числе сотрудников Покер Москву.
Как в мафию вступить?
Да, да, да,
да. Ну как все было? То есть, в принципе, когда вот я начал играть, еще в том же Лане, там, в Штатах, я уже тогда, в принципе, решил, что какое-то время в своей жизни вот, я уделю именно игре, как бы, и стараюсь достичь каких-то результатов в покере. Но столкнулся вот с проблемами, с которыми, наверное, сталкиваются 90% людей, которые строят свою покерную карьеру. Ну, во-первых, я не имел, скажем так, возможности, не было в моем окружении людей, знакомых с покером или занимающихся покером в той или иной степени, с которым можно было тупо обсудить какие-то, я не знаю, раздачи, какие-то вещи, ну, банальные сейчас, вот тогда как бы, я даже там слыхом не слыхивал про банкролл менеджмент, то есть в принципе как бы, то, что вот. Хотя тогда игра была достаточно, опять же, слабая, когда я начинал играть, и в принципе агрессивный банкролл менеджмент, наверное, был, агрессивное ведение банкролл менеджмента было правильным решением, то есть не нужно было так консервативно играть, как сейчас, то сейчас, в принципе, надо к этому более серьезно относиться, но до всего приходилось доходить там, значит, свою задницу, как бы, и многие ошибки были сделаны именно потому, что там, как бы, допустим, садился там дорогую игру, там, когда, может быть, не стоило это делать. И самое главное, то, что пока игра слабая была, я, наверное, ну, практически никак не совершенствовал. То есть я вижу, что можно просто бить среднее поле, как бы, и иметь с ним деньги. Вот. А потом, когда уже я пришел на сайты, где узнал, что есть, оказывается, регуляры, то есть люди, которые там сидят, зарабатывают деньги, то есть кто-то приходит каждый день на работу. Вот, я понял, что чтобы бить это поле, то есть надо заниматься, нужен, может быть, какой-то наставник или тренер, ну, просто опытный человек, который уже прошел этот путь и с которым можно какие-то вещи обсудить, который, по крайней мере, всегда дешевле учиться на чужих ошибках, чем на своих. Вот. И с этой целью как бы, я стал изучать интернет, вот, стал смотреть, вообще ситуация с покером в России. К тому времени я с каким-то удивлением узнал, что, оказывается, есть такой вид спорта в России, спортивный покер. Это уже тогда он был признан, наверное, в России, потом позже на Украине, но я уже увидел, что нифига себе, думаю, тут уже федерация какая-то, спортсмены какие-то. Мне было все это очень интересно. И в том числе вот я узнал про команды, то есть узнал про команду Макса Каца, почитал материалы, доступные на то время. Вот, и нашел сайт Poker Moscow. Вот, и почитал, опять же, содержание сайта, блоги какие-то. И вот мне особый интерес вызвали некоторые статьи, вот, в особенности статьи Ромы, Романа Шапошникова, вот, где, скажем так, некая философия, взгляд на некоторые вещи меня очень заинтересовали. И хотя там есть вещи очень спорные, но есть вещи, вот, которые, в принципе, как бы я не то что отождествил собой, но как-то вот где-то, наверное, в этом же направлении я думал и мыслил, но, может быть, не мог четко для себя определить, выразить. И вот тут так в чужих словах нашел какую-то свою правду. Вот, и как-то мне стало очень интересно. Ну, как минимум, я решил, что вот, если я приеду в Москву, как минимум я вот хочу пообщаться там, с этими людьми, а там уже что будет, то будет. И написал письмо Роману, там, Бобу. Договорились о встрече, я приехал в Москву, мы пообщались, ну и как бы я им сделал предложение о сотрудничестве, ну и вроде как бы договорились о том, что на самом деле компании нужен был работник, потому что там был переходный период в компании и была потребность сотрудников, кадров. Вот. Работы было очень много, ну и Рома говорит, да, вот приезжай, будем работать. Вот. Какое-то время я еще, я восстановился в университете, когда приехал, мне всего год остался доучиться. Вот. Какое-то время я был занят в Минске на сессии, но как только я разгребся с универом, я сразу приехал, вот, и начали работать. То есть поначалу как бы, ну естественно я так упоминал о том, что я вот имею какой-то опыт игры и еще что-то, но у меня ни в коем случае не было такого желания вот именно, опять же, окунуться в покер. То есть у меня был большой перерыв, там полгода, наверное, и я понял, что всему свое время, то есть надо вначале успокоиться, просто очень сложный эмоциональный год был в эмоциональном плане, ну и физически очень сильно устал, то есть за полгода очень много всяких переживаний там, и положительных много вещей было тоже, которые, в принципе, это положительные вещи, это тоже какой-то определенный стресс. Вот. И я решил не пороть горячку, начал работать, скажем так, по тем направлениям, которые ну, особо не нуждались в сотрудниках. Вот. И было какое-то время, я там и переводчиком работал, и журналистом, и секретарем, и курьером. Ну, то есть, в принципе, делал ту работу, которой была необходимость. Ну, и так, наверное, продолжалось до Нового года. А уже после Нового года я опять уехал в Минск, опять уехал на сессию. Вот, и у меня было время на сессии, вот, и я возобновил игру. Вот, начал на больших сайтах, Full Tilt, Poker Stars, с небольших лимитов, там NL50, там, NL100, может быть, да. Ну, то есть там игра достаточно легкая оказалась, вот, достаточно быстро сколотил какой-то банкрол. Вот, и уже приехав в Москву в очередной раз, то есть у меня получилось так, что вот я за этот год 3 раза я уезжал домой на сессию, то есть у меня 3 сессии было. Вот этим летом вот сейчас я защитился уже, получил диплом. Вот, и поэтому сейчас я уже как бы приехал, думаю, он достаточно постоянной основе. А так вот в таком челночном режиме, то есть работал, но время было для игры, как бы. Вот, и в том числе было время для разных там, экспериментов. То есть я пробовал и играть за короткими столами, и за длинными. Играл Техаса, Маху, немного турниров, и вот даже в том числе буквально там вот так давно, то есть там месяца полтора, наверное, я просто очень жестко мультитейблил, вот, и сейчас мы смеялись с тобой, когда я говорил, что люди там играли на 12 столах, что ввергало меня просто в какой-то ужас и панику, Я думал, что за боты сидят вообще. Целый сайт заполнен роботами. Я не буду как бы, с ними играть. Вот, да, сейчас вот как-то отыграл месяц.
Сейчас ты сам стал роботом.
Нет, ну я бы не хотел так говорить, да. Нет, ну я просто отыграл месяц, скажем, на Poker Stars там, в режиме мультитейблинга. То есть, ну, они разрешают играть максимум 2-4 стола. Вот, и, в принципе, вот 24 полных стола я отыграл на дистанции 250 тысяч рук. То есть это достаточно большое количество рук, но учитывая того, что ты наигрываешь больше 1000 рук в час в таком темпе, то это не так уж и много. Ну, получается 200, чуть больше 200 часов. Вот. Ну и в принципе, как бы, достаточно интересный эксперимент. Просто я какое-то достаточно время провожу на форумах различных, в том числе американских. Вот, и общаюсь с мультитейблерами, ну как общаюсь, то есть я, наверное, самый пассивный из всех участников, но люди там сидят уже там, с 2003-2004 года, вот, ну поэтому как бы ну, интересно, то есть для них вот этот, скажем, они выбрали себя это как способ, как нишу свою заработка, то есть там получается, если ты имеешь, в принципе, неплохое ожидание, это хорошо, но даже если у тебя оно там достаточно низкое, то ты получаешь какой-то возврат комиссии в конце каждого месяца. Ну, плюс еще активных игроков сайты поощряют различными бонусами. Поэтому есть возможность, в принципе, планировать свои доходы. То есть, ну, какой плюс вот мультитейблинга? То, что, по большому счету, зная скорость своей игры, темпы, с которыми ты набиваешь определенное количество рук, ты можешь примерно, но достаточно точно посчитать, сколько денег ты получишь в виде возврата комиссии бонусов от сайта за текущий период, там, год или полгода. То есть таким образом можно планировать, ну, даже покупки какие-то или оплаты по каким-то счетам, потому что человек, ну, знает, что вот если я, не, грубо говоря, покажу нулевой результат, просто по результату не иду в минус, и получу там за эти полгода там бонусами и рейкбеком там 40 тысяч долларов, то значит вот как бы я могу рассчитывать на эти деньги. А если результат положительный, что, ну, в принципе, не так уж сложно, учитывая то, что даже регуляры там, ну, играют, достаточно допускают большое количество ошибок. Вот, то есть мой результат был на этой дистанции порядка 2,6 Poker Tracker BB, то есть это, ну, в принципе, неплохой результат для игры на 24 столах. Вот, ну, то есть есть люди, которые играют, скажем, из более хорошим винрейтом. Вот. Ну, большинство где-то играют от их винрейта вот, в районе 1-2 ПТББ. Большинство регуляров. Вот. То есть, как бы, плюс ты имеешь еще доход, ну, непосредственно от такой игры. Вот. Так что, в принципе, как, не знаю, академический интерес какой-то есть, потому что все-таки большинство решений, когда ты играешь в таком темпе, они механизированы, то есть у тебя нет времени думать и играть по оппонентам, то есть ты играешь без статов, потому что статы не работают на такое большое количество столов. Играешь просто по среднему полю. Вот. Ну, это как бы показывает о том, что поле вот, даже там на лимите, вот я играл на лимитах NL100, NL200, и 80% раздачи я сыграл на лимите NL100. Что поле там, ну, то есть достаточно как бы, ну, то есть его можно бить, и ничего там сложного там нет. То есть, грубо говоря, вот даже вот таким механическим покером вот, можно получать какой-то результат.
Ты расскажи тогда, вот последний тебе вопрос задам. Собственно, сейчас-то ты что делаешь в компании? Я так понимаю, обязанности секретаря в себя уже сняли. Обязанности курьера тоже тебя сняли. Что осталось-то?
Хочется, на самом деле, немножко вырасти как игроку в плане того, что я не считаю себя профессиональным игроком, хотя и достаточно времени зарабатывал покером, и сейчас зарабатываю покером. Вот. И, возможно, не стремлюсь стать там, профессиональным игроком. У меня никогда не было там, каких-то грез там, или мечт там, выиграть чемпионат мира там, или еще что-то. То есть к юношам, ищущим славу, себя не отношу. Как бы, больше, наверное, какой-то занимаюсь просто каким-то ремеслом вот, именно сейчас. Но хочется при минимальном количестве времени и затрат как бы, получать какой-то достойный результат. Вот. И пока есть возможность для этого, пока вот есть ребята опытные, с которыми можно делиться, скажем так, учиться чему-то от них. То есть хочется это использовать. Вот. Сколько времени на это понадобится, я не знаю. Вот. Пока, скажем, есть куда стремиться и чему учиться, потому что сейчас вот я хочу просто подняться вверх немножко по лимитам, потому что, ну, опять же, то есть, есть возможность игры обширной в интернете. В Москве сейчас непонятно, что будет с покерными клубами, ну, подождем. Конечно, хотелось бы стоять на двух ногах, то есть где-то и находить время играть вживую. Просто есть определенные нюансы игры вживую, ну, то есть, по крайней мере, главный недостаток игры – это то, что он полностью выбивает тебя из нормального человеческого графика, то есть надо всю ночь сидеть где-то в прокуренной комнате, под утро приезжать домой, непонятно в каком физическом состоянии, спать в полдня, ну, как бы, это недостаток живой игры. А достоинство, конечно, что эти игры достаточно слабые и, в принципе, там можно зарабатывать хорошие деньги, но в том числе как бы освоиться, может быть, да, вот в живом кэше в Москве, потому что у меня наигрыш совсем небольшой. То есть я играл где-то по чуть-чуть там, но, скажем так, есть еще куда расти. Ну и будем, я думаю, вместе заниматься наполнением сайта. То есть, как бы, все-таки немножко я знаю английский язык. Слава Богу. Может быть, какие-то будут интересные материалы переводные. Да. Будем наполнять сайт, делать все более интересно для наших посетителей, для наших пользователей. Ну, любую работу, в принципе, которая принесет пользу комьюнити, я не вижу, почему нет. Такие дела.
Спасибо тебе, Антон. Спасибо. Супер подробный и супер интересный рассказ.
Как мы же с тобой обсуждали, как бы я в настоящее время занялся тем, что сейчас пытаюсь записать для начала на диктофон материал, скажем так, о все эти истории, приключения, да, белорусов в Америке. Вот, и что будет в конечном итоге, я не знаю, не хочу загадывать, но в любом случае этот материал, я не хочу, чтобы он пропал, то есть это будет очень много часов аудио, если будет силы и возможность, может быть, это будет художественно, литературно обработано все, вот, и может быть на выходе даже что-то из этого всего выйдет, поэтому сейчас не хочется загадывать, потому что это работа не месяца, не полугода, даже если это в следующем году, это все хотя бы на какой-то промежуточном этапе закончить, это будет здорово. Вот. Поэтому, может быть, еще какие-то вещи на сайте появятся, если это будет посетителям сайта интересно. Вот. А если вдруг окажется неинтересно, ну, начнут засирать комменты. Ну, что-то, да. Тогда будем говорить только о покере, об этой увлекательной, интереснейшей игре, которая будоражит умы миллиардов. Вот.
Все, спасибо. До новых встреч.
Все, всем пока. Peace.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.